Слава Богу за благодатное время молитвы, братья и сестры, с праздником вас! Сегодня мы с вами чтим и воскресный день, и в то же время память преподобных отцов Киево-Печерских, просиявших в дальних пещерах. Но прежде чем я буду говорить о сегодняшних событиях, о наших праздниках, мне хотелось бы сделать несколько объявлений. Во-первых, у нас на этой неделе мы будем праздновать престольный праздник в память преподобных Антония и Феодосии Киево-Печерских. Поэтому очень просим вас обязательно в пятницу утром в 8 часов утра приходите на богослужение, если вы не заняты на работе, имеете такую возможность, время, для того, чтобы вместе нам прославить этих великих угодников. В то же время нужно подготовиться к празднику. Поэтому, если у вас есть время, желание, возможность, придите и запишите церковную лавку для того, чтобы нам помочь в уборке нашего храма, в уборке территории вокруг нашего храма. Ну и, конечно же, неизменная просьба. Мы хотим, чтобы в день престольного праздника наш храм был красивым. Поэтому, если у вас есть возможность денежная, то помогите нам в украшении нашего храма. То есть пожертвуйте на цветы. Пожалуйста, у нас есть замечательные сестры в церковной лавке, придите, запишитесь, оставьте свои данные для того, чтобы мы могли с вами связаться и уже вместе с вами подготовить наш храм, подготовить к этому праздничному богослужению. Согласитесь, милостью Божию, преподобный Антоний и Феодосий Киево-Печерский, преподобные отцы Киево-Печерские, этот храм очень многих нас познакомил, и мы благодарим Бога за то, что имеем возможность вместе молиться, за то, что имеем возможность слушать и пение церковное, чтение церковное, посещать богослужение и, конечно же, вместе славить Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашем главном храме, в храме Резоположения в Ионове, висит объявление. Здесь также будет проходить беседа о служении в хосписе. Поэтому, если у вас есть время сегодня, пожалуйста, приедьте в метро Ботанический сад, улица Докупина, дом 15, строение 1. Как раз будут сестры, которые несут послушание в хосписе, рассказывать о том, что же такое служение другому человеку умирающему, что же такое служение другому человеку в больнице. Они поделятся с вами, какими трудностями приходится им сталкиваться, что взамен они получают, потому что всякое служение другому человеку стократно вознаграждается той благодатью и радостью, которую человек получает при служении. Поэтому, если есть у вас время и возможность, приедьте, пожалуйста, я думаю, что будет очень интересно послушать людей, которые напрямую не просто разглагольствуют о христианской вере, а деятельно участвуют в служении ближнему и исполнении заповедей Божьих. Ну, а что касается нашего храма, то ближайшее богослужение у нас будет во вторник вечером. В 5 часов вечера будет совершаться вами акафист святому Предтече, Крестителю Господню Иоанну. Вы знаете, что у нас есть уже не первый год традиции, когда по вторникам совершается акафистное пение, когда без священника, без, так сказать, возглавляющего, только люди собираются, чтобы прославить того или иного угодника. Напомню вам, что на этом служении существует на самом деле только два правила. Два правила, которые, мне кажется, полезны во всей церковной жизни. Первое правило – все присутствующие на акафисте по очереди читают кандаки и икосы. Второе правило, естественно, что когда люди читают кандаки и икосы неизвестных акафистов, они совершают ошибки. Поэтому второе правило связано с тем, чтобы все остальные присутствующие не поправляли бы того, кто ошибается. Поскольку опыт мой священнический, церковный опыт подсказывает, что многие люди, несмотря на свой возраст, боятся, когда им делают замечания. И когда в Церковь Божию человек приходит помолиться, прославить того или иного угодника Божия, то главным препятствием прочитать кандак и икос этому угоднику является страх пребывать в ошибке. Поэтому я знаю, что многие из нас ошибаются. Я как священник ошибаюсь, Вы слышали сегодня по церковно-славянски, я прочитал одно чтение евангельское, по-русски мне подсказал потом Михаил Стец другое. Мы все люди, мы живые люди, и задача как раз Церкви Божией не в том, чтобы мы все здесь стояли бы правильными. Задача Церкви Божией как раз заключается в том, чтобы мы неправильные были бы вместе. Вот это предназначение Церкви Божией – быть вместе. Отчасти быть вместе как раз стремились и те угодники Божии, которые пришли к преподобному Антонию Киево-Печерскому и Феодосию Киево-Печерскому для того, чтобы вместе прославлять Господа нашего Иисуса Христа. История, которую мы сегодня вспоминаем, начинается с XI века, когда некий юноша Антоний так возревновал о Боге, так захотел служить Господу, что решил пешком дойти до Афона. До сих пор паломникам показывают эту келью, где он подвязался. Принял он монашество в монастыре Стигмену. Это очень строгий был монастырь. Отдельно отшельничал. И вдруг видит видение, видение Божьей Матери. О том, что ему необходимо вернуться на родину. Для того, чтобы прославлять ее, его сына на месте. Он, долго не думая, возвращается в пределы киевские и начинает жить на этих местах, где сейчас стоит лавра, Киево-Печерская лавра. Сегодня чтец Михаил говорил о том, что Нестор летописец упоминает, что много было монастырей, много есть храмов, но такой красоты, такого величия благодати, как Киево-Печерской лавры, нигде и не было. Поэтому преподобный Антоний, не имея ни золота, ни серебра, ни влияния, ни связей, просто имея молитву, слезы, прощения, решил здесь, на этом месте, подвязаться Господу. В 1073 году он пришел в Киево-Печерскую будущую лавру. Вырыл себе пещеры, скорее всего, что он посмотрел Божью религию преподобных отцов. А вы знаете, что в Киеве есть еще и другие пещеры, это Зеленецкие пещеры. Они на несколько десятилетий старше Киево-Печерских пещер. Скорее всего, что он у этих преподобных Зеленецких святых подсмотрел о подвиге великом и, конечно же, начал также, подражая угодникам Божьим, служить Господу. Почему пещеры? Потому что один из толков православной аскетики говорит о том, что праздность – мать всех пороков, праздность. Поэтому монашество всегда творили умную молитву и в то же время трудную. Копали пещеры, может быть, подвязались уже не другому человеку, но обязательно нужен был физический труд. Это хорошо разгружает голову, это хорошо избавляет от ненужных проблем, прежде всего мыслями. Поэтому преподобный Антоний стал рыть пещеру, и вскоре слава о том, что здесь подвязается великий угодник, достигла многих краев земли. К нему стали приходить ученики его, среди которых был и преподобный Феодосий Киево-Печерский. Их памяти преподобного Антония и Феодосия Киево-Печерского будем праздновать в пятницу, как он сказал. Преподобный Антоний по смирению не стал игумествовать. Он доверил игуместву другому иноку. Другим инокам доверил и пострижение монашества. А сам, видя, что много учеников собралось вокруг него, просто ушел в другие пещеры. Так появились ближние пещеры и дальние пещеры. Я очень прошу вас, сестры и братья, мир сейчас очень сложный. И многие из нас боятся ездить на Украину, думая, что все так плохо, все так страшно. Но самое важное в жизни своей обязательно посетите Киево-Печерскую лавру. Обязательно посетите, потому что до сих пор открыты для поклонения верующим людей мощи, которые почивают в этой лавре. И в ближних и дальних пещерах лежат преподобные отцы, которые таким или иным образом имели отношение к этому месту. И преподобный Нестор летописец, и преподобный Илья Муромский, которого мы знаем из былин, и думаем о том, что это просто сказочный персонаж. На самом деле это был великий угодник Божий. И священномученик Владимир Киевский, который пострадал в 1918 году, один из первых новомучеников земли российской. Там же лежат под скудом мощи преподобного Антония Киево-Печерского, Феодосия Киево-Печерского и многих-многих-многих угодников. А Павел Послушливый, а Олимпий Иконописец. Это многие святые, а Иов Многоболезненный. Множество-множество святых лежат в этих местах для того, чтобы прославлять Господа своим нетлением, показывая нам, что мы с вами призваны к воскресению мертвых. И вот когда мы с вами поклоняемся этим святым, когда мы с вами читаем жития таких угодников Божьих, то нельзя не задать себе вопрос в своей жизни. Вот что удивительного и важного применительно к моей конкретной жизни, жизни 21 века. И сегодня я хочу вам поделиться двумя мыслями, которые меня посетили, когда мы молились преподобным Киево-Печерским святым. Первое, что я хотел бы вам сказать, что всех этих святых Киево-Печерских, как и других святых, объединяет одно. Это знание того, чего они хотят в жизни. Вы знаете, очень удобно в жизни пенять на окружающих людей. Мы с детства привыкли, что за нас родители решают, кем мы будем с вами, где мы будем с вами жить, чем заниматься. Но в жизни своей мы обязаны знать, кем мы хотим быть. В жизни своей мы обязаны знать, чего мы хотим. Это один из главных, основательных пунктов нашей духовной жизни. Ибо если я ничего не хочу, то ничего я и не достигну. Вот преподобные отцы Киево-Печерские знали, чего хотели. Помните, как ушел преподобный Антоний Киево-Печерский, юношей, взял пешком, дошел до Афон. А вспомните, как преподобный Феодосий Киево-Печерский решил пойти к преподобному Антонию. Многожды его родители возвращали домой и говорили, на кого ты нас оставляешь. А вспомните преподобного Александра Светского, который даже пошел на хитрость и сказал родителям, что он пойдет в соседнее селение, а сам дошел до острова Валаама. А вспомните преподобного Алексея, Человека Божия. Вспомните других и многих других преподобных отцов, которые потом просияли в святости, все они знали, чего хотели. Даже преподобный Кирилл Филиос, живший в XII веке, удивительным образом женившись, в то же время знал, чего он хочет в своей жизни. И добился этого, зная, чего он хочет. Не имея своего желания, мы будем с вами исполнять желания других людей. Именно поэтому верующий человек – это человек, который твердо знает, что в жизни своей он хочет добиться. Конечно же, с этим связан другой вопрос. Но если они знали, чего они хотели они служить Богу, то что же я, желая служить Богу, что же я, не будучи монахом, что же я должен сделать? Ведь я же женатый, я замужняя, у меня есть дети. Удивительно, когда священник рукополагает, его тоже спрашивают прошение. Напиши это прошение. Чего ты хочешь? Мне было всегда удивительно. Я думал раньше, что священника выбирает епископ. И многим кажется, что живет человек, поживает, добра наживает. И вдруг к нему приходит епископ с поклоном и говорит, стань священником, сделай этот шаг. А в жизни по-другому. Сам человек пишет прошение. Ваше Высокопреосвященство, прошу вашего благословения, ибо я хочу стать священником. Чинопоследование монашеского пострига также есть удивительный момент. Когда инок будущий, желает постричься монахи, трижды игумен возвращает ему ножницы. дескать, этот инок просит, постриги меня, протягивает ему руку вот, вот эти ножницы, постриги меня в монашество, и трижды игумен возвращает ему ножницы. Трижды испытывается человек. Исторически так и было. Ибо всякий послушник не может сразу стать монахом. Он должен испытать свою волю. Он должен понять, чего он хочет. И где, если он, например, решил в какой-то момент не стать монахом, будучи послушником. Точно так же и в нашей жизни. Но они, будучи монахами, они, будучи подвижниками, говорят нам, братья и сестры, вспомните преподобного святого апостола Павла, который говорит, братья, тот, кто женился, думает уже, как угодить жене. Кто не женился, тот думает, как угодить Господу. И вышедшая замуж думает, как угодить мужу. Не вышедшая замуж думает, как угодить Господу. Как по мне, говорит апостол Павел, я думаю, лучше не жениться. Но вы сами выбрали свой путь, и мне вас жаль. Ибо ваша любовь к Богу придется, вашу любовь к Богу придется разделить с любовью к другому человеку. Но добавляет апостол Павел. Но оженившийся не думает разводиться. Но вышедшая замуж, да не ищет другого пути, ибо она или он уже сделали свой шаг. И потому, сестры и братья, и мы с вами, будучи замужем и женатыми, должны помнить, что спасение не в мечтании, не в том, чтобы мы с вами рыли бы пещеры, не в том, чтобы мы с вами делали денно и ночь на колено преклонения, но в том, чтобы мы с вами спасались бы в своих семьях, начиная служению ближнему. Не к дальнему, не случайно Господь говорит, а к ближнему, к тем людям, которые живут в наших семьях, к тем людям, которые живут в наших домах. Отчасти сегодняшняя притча Господа о том, что Господь зовет каждого человека. Но многие говорят, я занят, у меня есть очень много других послушаний, поэтому на пир, который я, ты меня зовешь, я приду позже. Вот удивительно, что эта притча заканчивается, кажется, мелодично. Ведь Господь, призывая на пир людей, приказал своим рабам, чтобы все пришли. Так почему же тогда один оказался неугодным? Видите ли, одежда не такая. А все дело в том, сестры и братья, что эта притча говорит, что мы все здесь присутствующие, так или иначе, подарены Богу. Так или иначе, мы посвящены Господу. Не за наши дела, не за наши поступки. И Господь подарил благодать свою нам не за то, что мы хорошие, но мы с вами почему-то имеем вот это желание. Воскресное утро не понежится в кровати, а прийти в Церковь Божию. Многие причастились к Христову ткани, присоединиться к телу Христову. Вот почему-то Господь подарил нам это желание. Но эта притча говорит, это желание не от тебя. Поэтому ты тоже, получив это даром, должен не расслабленным стоять в храме, не расслабленным иметь эту благодать, а быть нарядным. Вот второе, что я хотел вам сказать, сестры и братья. Первое, я вам сказал о том, что нужно уметь знать, что хочу я от жизни. Второе. Пребывая в тех местах, где вы живете, качественно и до конца отдавая себя, служить и делать. Удивительно, мир говорит, и вам дьявол подсказывает, вот сначала ты дай мне хорошую работу, и тогда я буду профессионалом. Жизнь совершенно по-другому устроена. Сначала мы сеем, а потом получаем плоды. Сначала мы сажаем картошку, а потом получаем плоды. Не наоборот. Никто из нас не придет на огород и не скажет, «Эй, давай сначала землянику, Давай сначала черешню, давай сначала огурцы и помидоры. Нет, мы с вами смиренно сеем. Это точно так же в жизни. Каждому из нас Господь даст возможность спастись. Но сначала он посмотрит, что ты делаешь со своим талантом, что ты делаешь со своей жизнью. Если ты на своем рабочем месте мямлишь, если ты халтуришь, верен в малом, поставлю тебя и на многих. Если ты ответственно, по-христиански, как перед Богом, как перед совестью, несешь свое послушание в семье, на работе, то я тебя поставлю над многих, над большим. Поэтому мне кажется, что память преподобных Антоний, Феодосии и Ключевских как раз говорят нам вот об этих двух очень важных составляющих нашей жизни. Знать, чего я хочу. Я хочу спасения. Я хочу послужить Господу. Тогда, пребывая на своем месте, делать все, как перед лицом Божьим. Так, как будто ответ мы будем давать не настоятелю, не начальнику, ни жене, ни мужу, ни детям, а самому Господу и своей совести. Только так становится святыми. Только так начинает отличаться от других людей. Быть серым, быть заурядным очень просто. Для этого ничего не нужно делать. Поэтому Христов Божий раб, ученик Христов, обязательно должен отличаться. Отличаться трудолюбием, отличаться мыслями, отличаться знаниями, отличаться профессионализмом. Отличаться любовью и служением другому человеку.